Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. На Украине сегодня вечером истекает срок дополнительного перемирия, объявленного президентом страны Петром Порошенко. Россия требует от украинских властей расследовать гибель в Донецке оператора Первого канала Анатолия Кляна. Гражданин Узбекистана Архан Зейналов, обвиняемый по делу об убийстве в московском районе Бирюлево, на первом заседании суда отказался признавать свою вину. Последний раз прочесть Пушкина со сцены. В Новосибирске сегодня, в последний день до вступления в силу закона о запрете мата на сцене и в кино, состоится фестиваль нецензурного искусства. И новости чемпионата мира по футболу. Итоги матчей 1/8 финала, состоявшихся в минувшие выходные. На Украине сегодня истекает срок дополнительного перемирия сроком в 72 часа, объявленного президентом Петром Порошенко. В заявлении президентской администрации говорится, что сепаратисты на востоке Украины должны выполнить следующие шаги. Начать практическое применение мирного плана президента, обеспечить мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ, передать под контроль Государственной пограничной службы Украины захваченные ранее пункты пересечения границы Изварино, Должанский, Червоно-Партизанск, а также освободить всех заложников, в том числе наблюдателей ОБСЕ. Пока выполнил лишь последний пункт. Группа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была освобождена в эту субботу. Как обстоит дело с остальными требованиями властей Украины к сепаратистам, в том числе требованием добровольной сдачи оружия, я выяснил у корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивахненко.
За время так называемого перемирия не было случаев, когда боевики бы массово сложили оружие. Это один из пунктов мирного плана украинского президента Петра Порошенко. И не удалось силам АТО полностью восстановить контроль над украинско-российским участком границы. И только частично удалось наладить мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ. Были освобождены заложники, в частности представители ОБСЕ. Действительно, это также было одним из пунктов плана Порошенко. Но пока в заложниках у боевиков остаются, вероятно, сотни людей, это в основном жители Донбасса, и пока заложников не выпустили на свободу. В воскресенье у стен президентской администрации прошел митинг, прошла акция протеста. Там требовали прекратить перемирие, ввести на территории Донецкой и Луганской областей военное положение и обеспечить украинских военных необходимым оружием. Эти требования звучали со стороны активистов, общественных активистов. Они очень были настроены решительно, и здесь же находился командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он призывал активистов воздерживаться от каких-либо радикальных шагов, и в итоге вот эти требования были переданы руководителям администрации. Следует сказать, что отказаться от перемирия, которое ничего не принесло, кроме новых жертв, и ввести военное положение в Донбассе, призвали президента Петра Порошенко в воскресенье и на Майдане Независимости. Там состоялось очередное народное вече, собралось несколько тысяч человек, и к ним действительно присоединились представители батальонов, добровольческих батальонов Донбасс, Днепр и Айдар. И вот со сцены Майдана главу государства предупредили, что эта акция, акция на Майдане, может стать последней мирной, если он не прислушается к мнению народа. От президента требует сейчас уже переходить к следующему этапу, к следующему плану, так называемому плану «Б», который предусматривает уничтожение террористов. Мы знаем, что за минувшие дни были диверсии, были убиты, по крайней мере, около 10 украинских военных, а новые диверсии уже происходят не только в Донбассе на железной дороге, но и в Запорожской и Харьковской областях. Выступая накануне в эфире канала «Интер», бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Европа настояла на перемирии по той причине, что у лидеров стран Евросоюза отсутствует решимость для введения третьего уровня санкций против России. В воскресенье Порошенко в режиме телеконференции вновь общался с руководителями Франции, Германии и России. И не только Владимир Путин, но и Ангела Меркель и Франсуа Олланд призывали к продолжению перемирия и продолжению режима прекращения огня в зоне конфликта. Как отреагирует на это президент, пока непонятно. Эксперты полагают, что Порошенко будет вынужден считаться с настроениями Майдана, собственно, с той частью украинского общества, которая и привела его к власти. Президент, очевидно, не захочет рисковать и не будет продолжать перемирие. Ну, так считают эксперты, как будет на самом деле, мы пока не знаем. Вот еще одно требование Майдана, оно прозвучало, повторюсь, в воскресенье. Оно состоит в том, чтобы исключить из числа переговорщиков сепаратистами кума Владимира Путина, лидера украинского выбора Виктора Медведчука, которого на Майдане считают одним из главных украинских предателей, который отстаивает, собственно, не украинские национальные интересы, а российские национальные интересы. Примечательно в этой связи, что губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, на выходных заявил, что он выступает за назначение Медведчука главой Донецкой области. Как сказал Коломойский, это может быть одним из последних шансов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этом регионе и не допустить дальнейшего обострения конфликта. Ну вот и на этом фоне, на фоне последних событий на востоке Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук заявил, что из-за отсутствия должной организации украинских спецподразделений боевые действия в Донбассе могут затянуться даже не на месяцы, а на годы. Вот такой неутешительный прогноз.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Российские средства массовой информации сегодня сообщили о гибели в Донецке оператора Первого канала Анатолия Кляна. Он получил смертельное ранение во время съемок репортажа в ночь на 30 июня. Российские СМИ обвиняют в смерти журналиста украинских военных. Накануне в Донецке были слышны взрывы, но, как следует из сообщения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, речь идет не о боевых действиях, а о подрыве склада боеприпасов, которые совершили при отступлении из окруженной сепаратистами воинской части солдаты Украинской национальной гвардии. По сообщениям украинских средств массовой информации, за время перемирия в Луганской и Донецкой областях погибли более 20 человек. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Автобус с журналистами и солдатскими матерями был обстрелян в Донецке в ночь на понедельник. Как сообщают российские СМИ, женщины в сопровождении сотрудников телеканалов Life News, РЕН-ТВ и Первого канала подъехали к воинской части, чтобы забрать своих детей. По автобусу открыли огонь из крупнокалиберного оружия без предупреждения, утверждают очевидцы, свидетельства которых публикует агентство РИА Новости. В результате обстрела погиб оператор Первого канала Анатолий Клян. По факту убийства возбуждено уголовное дело, связанное с применением запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Впрочем, по другим данным, к обстрелу автобуса могут быть причастны и ополченцы Донецкой Народной Республики. Об этом, в частности, пишет издание Forbes, сообщая, что автобус с журналистами подставили под пули военных сепаратисты. О вчерашних взрывах в Донецке и обстреле сотрудников российских СМИ «Радио Свобода» рассказал донецкий журналист и блогер Денис Казанский.
Как гласит официальная версия, солдаты просто ушли из военной части, получается, вышли из города, чтобы присоединиться к силам АТО, потому что им поставили такое условие сепаратисты. И, уходя, они взорвали склады с оружием, ну, все, что было, боеприпасы, взрывчатку и так далее. Но на этот счет есть расхожая версия, то есть министр внутренних дел утверждает, что была поставлена просто такая себе ловушка, которая сработала, когда террористы захотели завладеть оружием, то есть уже непосредственно проникли на территорию и попытались открыть склады, скрыться и завладеть это, если техника, оружием. А сами непосредственно вот террористы, они утверждают, что, ну, их представители утверждают, что это Национальная гвардия там или украинская армия, она взорвала просто склады специально. Ну, в общем, на самом деле мало понятна там ситуация, потому что, как всегда, есть куча мнений различных. А как на самом деле все было, знают только непосредственно участники этих событий.
Что-то известно об ущербе, который нанесли вот эти взрывы? Сколько они вообще продолжались по времени? Есть ли убитые, раненые?
Продолжались достаточно долго. По поводу жертв данных пока нет. То есть, ну, вероятно, есть погибшие среди тех представителей ДНР, которые туда вырывались на эти склады, потому что, как понятно из сообщения, склады взорвались в тот момент, когда туда проникли уже эти повстанцы. А что касается ущерба, ну, часть это, конечно, она взорвана, сгорела полностью, разгромлена. А, ну, среди мирных жителей повреждений каких-либо там и пожаров а в жилом секторе не было.
А известны ли какие-то подробности обстрела автобуса, в котором погиб оператор Первого канала Анатолий Клян? Вот эта новость сегодня широко обсуждается в России.
Ну, четкой информации, опять же, нет, потому что, ну, в данной ситуации вряд ли может быть четкая информация. Но по всему видно, что это непосредственно сепаратисты, ополченцы, так называемые, да, то есть представители ДНР стреляли, потому что украинских блокпостов, украинских солдат в Донецке нет. Солдаты военной части, они не стреляли по террористам, не стреляли по сепаратистам, которые их атаковали, они отступили, отошли. Причем сами же сепаратисты рассказывали, что они уехали не на своей технике, а просто сдали оружие, сели в автобус и уехали. То есть получается, что эта версия противоречит их же рассказам о том, что якобы украинская армия стреляла в них и случайно там убила российского оператора. Но с другой стороны, у нас регулярно в городе происходят случаи, когда представители ДНР похищают людей, стреляют в них, убивают прямо на улицах. Просто те, кто показался им подозрительным, стреляют в машины. И, возможно, просто получилась, ну, такая, скажем так, нестыковка, да, когда они приняли российский автомобиль, вот этот, со съемочной группой, за, возможно, он не остановился по их требованию. Или они не поняли, что это, как бы, автомобиль с журналистами, и стали стрелять, приняв его за какие-то вражеские, возможно, какой-то вражеский автомобиль с представителями украинских вооруженных сил.
Это был журналист и блогер Денис Казанц. О том, как складывалась ситуация в Луганской и Донецкой областях во время перемирия, говорит украинский журналист Алексей Мацука.
В целом, за время перемирия, так называемого, погибло по двум областям больше 20 человек за вот эту неделю, когда длилось перемирие. Что касается вчерашнего дня, то велись постоянные обстрелы украинских частей, блокпостов в различных местах Донецкой и Луганской областей. В основном это те точки, которые не контролируются украинской армией. А там, где такие города, как Донецк, то там сепаратисты, вооруженные бандформирования перешли к более активной фазе. Видите, они точно так же делают, как и в Крыму, захватывая воинские части. Но главная цель здесь даже не моральный захват этой части, сколько завладеть, вполне прагматическая цель, завладеть оружием, которое находилось в воинской части в городе Донецк. И вот сейчас на этом всем фоне представители незаконных бандформирований, которые объединены под общим брендом Донецкая Народная Республика, еще и заявляют о том, что готовы провести новый раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации в Донецкой области. Хотя не совсем понятно, кто, во-первых, им давал мандат на это урегулирование, ведь, по сути, это так называемая Донецкая Народная Республика, это всего лишь четверть Донецкой области территории. То есть это контролируемые города Донецк, Славянск, Краматорск, все, что между ними по этой трассе, и трасса в направлении Российской Федерации, это Донецк, Макеевка, Харьковск, Снежное и Шахтерск. Вот это тот пояс шахтерских копанок, которые контролировались семьей сына Януковича, и где после закрытия этих копанок возник протест социальный, ввиду того, что люди не могут больше работать, нелегально добывать этот уголь.
Известны ли подробности обстрела автобуса, в котором погиб оператор Первого канала Анатолий Клян? Это сейчас будет очень широко все обсуждаться. Российские СМИ, естественно, обвиняют в обстреле украинских военных. Вот тут все так однозначно?
В любом случае, любая смерть – это плохо, тем более, когда это касается журналиста. Независимо от того, какое СМИ он представляет, на каких позициях этот человек находится. Если же этот Анатолий Клян находился в Донецке, то очевидно, что эта территория не контролируется, пока что не контролируется силами антитеррористической операции, а пока там находятся вооруженные незаконные бандформирования, то нужно более ответственно относиться, мне кажется, Первому каналу, к своим сотрудникам все-таки, и более подходить серьезно к обеспечению безопасности журналистов на территории тех зон и областей, которые сегодня не контролируются законным правительством страны, а где происходит мародерство, беспредел, где горы трупов и так далее. Зачем отправлять туда своих журналистов в такие точки, я, честно говоря, не знаю, чтобы эти люди, тем более ему 68 лет было, чтобы он не был обеспечен безопасными условиями труда и возможности осуществления профессиональной деятельности. Поэтому журналисты в России сегодня оказались заложниками и Путина, и своего менеджмента, и Первый канал тому яркий пример.
Рассказывал журналист из Донецка Алексей Мацука. По сообщению украинских СМИ, добровольческие батальоны «Донбасс», «Днепр» и «Айдар», а также «Совет сотен Майдана» требуют от президента Украины Петра Порошенко прекратить перемирие, ввести военное положение и выдать достаточное количество оружия добровольческим батальонам. Порошенко призывают признать, что на территории Украины идет война, а попытки отдельных европейских политиков навязать Украине переговоры с террористическими организациями называют сигналом для украинского общества. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Одной из вооруженных сил в Донбассе, неофициально выступающей на стороне сепаратистов, считают казаков. Еще в марте они влились в ряды так называемой «крымской самообороны», а сейчас участвуют в вооруженном противостоянии в Луганской области, часть которой считает исторически своей территорией, вотчиной Всевеликого войска Донского. Точными данными о числе казаков из России, сражающихся в Донецкой и Луганской областях, не располагает никто, так же, как никто точно не знает, сколько казаков живет в самой России. Самые различные казачьи организации на сепаратистских фронтах представлены официально или неформально, в личном, так сказать, качестве, несколькими сотнями или несколькими тысячами человек. Подробнее о том, к каким организациям они относятся, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер рассказал живущий в Луганске сопредседатель Украинского общественного движения «Правое дело» Дмитрий Снегирев.
Конечно, Луганский район – это место компактного проживания донских казаков. Начиная с 17-го столетия, в принципе, граница как таковая между территорией войска Донского и войска Запорожского была весьма условна. Само устройство свидетельствует о том, что это переплетение культур, более того, в истоках своих, саму традицию казачества. Нельзя говорить, что это чисто русская традиция. Построение казачьих станиц, оно четко копируется именно украинских станиц, где большая площадь вечевая, на которых собираются казаки выборные, и церковь. Соответственно, с этим моментом традиция заселения Дона именно русскими крестьянами уже возникла гораздо позднее, которые сложили ядро так называемого донского казачества. Этот ареал их проживания в Луганской области клином он входит, и в принципе это спорная территория, но они почему-то считают ее исторически своей. Хотя по большому счету они появились здесь 1,5 столетия назад. Донбасс, как таковой, Луганщина в частности, она была колонизирована именно украинскими казаками. Сам уклад этих станиц, он чисто казачий, сохранился. То есть это были воинские поселения, по большой части это парамилитарное территориальное образование, когда мужское население было готово в любой момент стать седлом из кремена.
Какова численность была этих казачьих станиц?
В принципе, это целый район. Станица Луганская дала название целому району, Станично-Луганскому, где есть несколько хуторов казачьих. Это Макарово, Успенка и, ну, по порядка 4 казачьих подразделений. Территориально они подчинены тому образованию, которое называется Великое войско Донское. Но говорить о том, что это каким-то образом дает им преференции определенные, считать себя либо автономией, либо каким-то отдельным вклинением в территориальном устройстве Украины, ну, не дает им абсолютно этого права. Эти казачьи формирования становились оплотом и боевой единицей вот именно пророссийских движений. Они, в принципе, как начиналось еще с Приднестровья, так и потом заканчивалось войной в Абхазии и Чечне. Казачество, не будем скрывать, оно брало участие в Станично-Луганское во всех вооруженных конфликтах. Более того, вот когда начался вооруженный конфликт на Востоке, здесь именно спровоцированный сепаратистским движением, ядро вот этих местных сепаратистов составили представители донского казачества, которое размещено в станице Луганск. Как минимум 3 казачьих организации донские действуют на территории Луганской области. Момент разобщенности тоже присутствует, в принципе, как и в самой России, где есть тот же атаман Всевеликого войска Донского Водолацкий, есть атаман Всевеликого войска Донского Кадзицын. Атаман Кадзицын сейчас контролирует порядка 2/3 Луганской области. Станично-Луганские вооруженные отряды, формированные из числа местных сепаратистов, они находятся в подчинении Зицыну, а не лидеру местных сепаратистов Болотову. Хотя, казалось бы, Болотов есть ставленником местных олигархических кланов и более понятен, чем пришедший с России Кадзицын. Наметилась тенденция к массовому стуку именно от донских казаков с Станично-Луганского района.
Какая-то часть этих казаков приехали из России, я правильно понимаю?
Там большая часть. скажем так, есть представители прихоперского казачества, это вообще в Саратовской области. Это в течение последней недели зашли порядка двух отрядов, общая численность их насчитывает 600 человек. Есть отряды донского казачества, есть с Краснодарского края, именно вооруженных формирований насчитывается в Луганской области, что свидетельствует и о факте прямого военного вмешательства России во внутренние дела Украины. Потому что в отличие от украинского казачества, российское казачество четко вертикально подчинено президенту России. И атаманом российского казачества можно стать лишь благодаря подписи именно президента. Само назначение – это прерогатива президента. У нас же украинское казачество – это скорее шароварный такой момент, когда в количестве 10 человек собравшиеся люди могут провозгласить себя казачеством и назначить себя гетьманом, либо атаманом. Согласно тому же закону о казачестве, принятому в Российской Федерации, они создают парламентарные вот эти образования, но выступают в качестве неофициальной вооруженной силы Российской Федерации, а в качестве вот добровольцев. То есть, по сути, у Министерства иностранных дел Украины нет возможности официально огласить о вмешательстве Российской Федерации как таковой, именно как субъекта.
А какие у них требования? Почему они воюют?
Когда пан Болотов и тот же пан Губарев огласили себя народными депутатами, было понятно, что это фигуры искусственные, за которыми стоят конкретные люди. Но вот это развитие событий не устраивало именно Кремль. Тогда на арену появляется казачья добровольная дружина Козицына, которая уже воюет не за Ефремова и, соответственно, Ахметова, а притворяет в жизнь план Кремля по отчленению Донбасса, именно Луганской и Донецкой области, от территории Украины. Если вы посмотрите, первоначально вообще не звучало в идее сепаратизма создание Новороссийской какой-то республики, отдельной от Украины. Рассматривался вариант, как было до этого, крымской автономии, то есть предоставление финансовой, юридической, политической независимости и получение дотаций с Киева. Насколько понятны планы пана Путина, это создание зоны нестабильности. Если не удастся отчленить эти две области, то создание постоянной зоны нестабильности с моментом давления на киевскую власть. Не дать ей возможность, скажем, осуществить идею евроинтеграции и выйти из орбиты влияния именно Москвы. Вот ответ на появление Козицына. Участие в воинском конфликте точно так, как и появление Панагиркина, появление Бородая, ну и всех прочих.
То есть вы относите все-таки это казацкое движение как единое целое?
Казачество российское, у него три основных момента. Это самодержавие, единая неделимая Россия и царь-батюшка. Сейчас та же идея великой и неделимой России, православной Руси. 100 лет прошло, а идеи и лозунги абсолютно не поменялись. Это всегда был хребет российской самодержавия на сегодняшний момент в лице господина Путина. И, соответственно, казачество с его тенденциями служить и быть государевыми людьми была предоставлена такая возможность. Если поначалу казачье движение в России, это был такой же хоровод Ряженых, который выступал там этнические ансамбли сохранения исторических каких-то и культурных традиций, то в последующем казачье движение было четко структурировано за счет бывших работников специальных служб, военных, и с казачества были созданы ударные силы, которые принимали участие в Приднестровском конфликте, в Абхазском конфликте, в Грузинском, то есть в тех моментах, когда Россия не может принимать непосредственное участие в боевых действиях, на этих территориях вводятся парамилитарные добровольческие казачьи отряды, которые фактически являются тем же прообразом российской армии.
О роли российских казаков в вооруженном противостоянии на востоке Украины говорил живущий в Луганске сопредседатель украинского общественного движения «Правое дело» Дмитрий Снегирев. С ним беседовала Александра Вагнер. На сайте свобода.орг и на коротких волнах мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В конце прошлой недели Украина, а также еще две бывших советских республики, Молдавия и Грузия, подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Документ предусматривает формирование глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Но в Тбилиси опасаются, что Москва может ответить на подписание соглашения возобновлением эмбарго на импорт грузинской продукции или, хуже того, попытается обострить обстановку в приграничных в Грузии районах Абхазии и Южной Осетии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
От имени Грузии соглашение об ассоциации с Европейским Союзом подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он отстоял свое право поставить подпись под документом в публичной полемике с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Кабинет министров и лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» жестко заявили, что поскольку именно правительство ответственно за исполнение соглашения с ЕС, то и подписывать должен премьер, а не глава государства. С такой аргументацией не все согласны, но президент Георгий Маргвелашвили решил не обострять конфликт и не поехал в Брюссель на церемонию подписания, хотя 27 июня он несколько раз в разных аудиториях и на праздничном концерте поздравил соотечественников с огромной исторической победой. Тысячестраничный документ о соглашении с Европейским Союзом опубликован на английском и грузинском языках. И хотя в стране нет политиков, выступавших против оформления Евроассоциации, некоторые все-таки указывают на неравноправность положений документа. Например, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе в интервью телекомпании «Имедиа» отметила, что в отличие от Молдовы, Грузия не может рассчитывать на безвизовый режим с ЕС. Кроме того, европейские государства смогут экспортировать в Грузию свои продукты без таможенных пошлин. А ЕС, в свою очередь, сохраняет высокие пошлины для десятков наименований экспортных товаров из Грузии, в том числе на продукцию сельского хозяйства. С недавних пор грузинские вина, минеральные воды, фрукты и овощи были вновь допущены на российский рынок в результате отмены Москвой негласного эмбарго, введенного в 2006 году, после скандала с арестом и последующим унижением 4 российских офицеров, обвиненных в шпионаже. Возобновление экспорта товаров в Россию принесло ощутимые доходы десяткам тысяч грузинских домохозяйств. И власти, конечно, не могут этого не учитывать. В Тбилиси высказываются опасения, что после оформления Евроассоциации Россия вновь закроет свои рынки для грузинских товаров или, хуже того, попытается обострить обстановку в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии с преимущественно грузинским населением. Власти Абхазии и Южной Осетии уже объявили, что намерены провести в этих районах тотальную замену документов, дающих право на проживание там, в том числе паспортов и разрешений на пересечение границ. Это может привести к массовому исходу этнических грузин, все еще остававшихся в Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией, посол Зураб Абашидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что все-таки надеется на лучшее.
Мы бы не хотели,
чтобы заключение соглашения с ЕС повлияло на наши отношения с Российской Федерацией. У нас и без того очень сложные отношения с Россией. Только начали предпринимать попытки выхода из тупика, в котором оказались, особенно после 2008 года. Делали какие-то маленькие шаги. Сам по себе тот факт, что мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС и будем создавать с Европейским Союзом зону свободной торговли, никак не противоречит тому, чтобы у нас были нормальные торговые связи с другими соседями, в том числе с Россией. Мы смотрим на этот вопрос именно так. Не видим никаких объективных причин, чтобы создавались новые проблемы. У нас и без того слишком много проблем. Зураб Абашидзе сообщил, что российские и грузинские эксперты обсудят возможные последствия Евроассоциации Грузии для экономических отношений двух стран.
До нашей встречи.
В июле, до нашей очередной встречи с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, соберутся наши экономисты. Они более предметно обсудят вопросы торгово-экономических связей. Несмотря на все очевидные риски, большинство грузинских экспертов убеждены, евроинтеграция безальтернативна с точки зрения дальнейшего развития демократических институтов и в целом укрепления грузинской государственности. Так считает, например, политолог Георгий Нодия.
Подписание этого соглашения – это важная веха в общей стратегии Грузии, которая заключается в том, что она должна стать европейским государством. Эта стратегия включает в себя, с одной стороны, вопросы, связанные с трансформацией государственных и экономических институтов. И, естественно, что как процесс подготовки к этому подписанию, а также те процессы, которые последуют за этим, что означает трансформацию грузинских институтов по европейскому модели, это приведет к важным последствиям для того, вот какого рода страной станет Грузия. С другой стороны, конечно, есть внешнеполитический аспект. Подписание этого соглашения не означает, что вот окончательно Грузии, что она действительно выбрала европейское направление и не собирается, скажем, интегрироваться в так называемые евразийские структуры.
Георгий, чем, на ваш взгляд, объясняется то, что в отличие от той же Молдовы и Украины, где есть весьма влиятельные, серьезные и вовсе не маргинальные общественно-политические силы, выступающие против евроинтеграции и за интеграцию в Евразийский союз, в Грузии таких сил практически нет вообще?
Действительно, внутри Грузии уровень консолидации выше. Видимо, причина скорее в культурно-исторических, скажем, особенностях Грузии. В Грузии нет таких этнических меньшинств, которые бы были открыто пророссийскими. Но, возможно, у армянского меньшинства несколько больше более пророссийские симпатии, чем у других. Но там и для армянского меньшинства, в всяком случае, проевропейская позиция и ориентация Грузии вполне приемлема. Так что, мне кажется, это только культурно-историческая особенность.
Считает политолог. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выразила надежду, что страны Европейского Союза вскоре приступят к процессу ратификации документа, и он вступит в силу уже через несколько месяцев. А переговоры о либерализации визового режима для грузинских граждан продолжатся в конструктивном ключе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Российские новости сегодняшнего дня. Сегодня Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против гражданина Азербайджана Архана Зейналова, обвиняемого в убийстве москвича Егора Щербакова в середине октября прошлого года. На первом заседании Зейналов отказался признавать свою вину. Преступление, в котором его обвиняют, привело к массовым беспорядкам в столичном районе Бирюлево, в том числе к погрому на Бирюлевской овощебазе. В результате тех событий было задержано около 400 человек. Правда, уголовное расследование было открыто только против троих. Позже они попали под амнистию. Среди других последствий бирюлевских событий 2013 года, ставших самыми массовыми выступлениями на националистической почве после беспорядков на Манежной площади в 2010-м, закрытие той самой овощебазы, отставка районного полицейского начальства, префекта, округа, главы управы и, конечно, новый виток споров о мигрантах, национализме и этнической преступности в российской столице. Однако, как выяснилось, побывавшая сегодня в Московском городском суде корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская, интерес журналистов к началу процесса над Арханом Зейналовым оказался куда меньшим, чем внимание прессы в октябре к беспорядкам в спальном московском районе.
Судья Мосгорсуда Николай Ткачук начал заседание с разъяснения сторонам процесса их прав и отдельно обратился к переводчику, который потребовался подсудимому гражданину Азербайджана Архану Зейналову. Затем на вопросы председательствующего ответил отец Егора Щербакова Владимир. На сегодняшнем заседании суд успел заслушать еще и двух свидетелей. И они, и отец убитого парня характеризовали погибшего как человека сдержанного и спокойного. По окончании заседания Владимир Щербаков, который в этом процессе представляет потерпевшую сторону, вышел к журналистам. Отец Егора Щербакова едва сдерживал эмоции. Он затруднился ответить на вопрос, какого наказания заслуживает обвиняемый в убийстве его сына, но сказал, что уверен, суд вынесет справедливое решение.
Вы удовлетворены тем, как идет процесс?
Да, вполне. Вполне. Процесс только начался. Допрос свидетелей. Все ведет по существу, в рамках закона. Процесс довольно-таки серьезный. Я думаю, что все будет по справедливости, все будет в рамках закона. Сегодня, да, пришли свидетели, допрос свидетелей был. Завтра продолжится заседание суда. Еще, наверное, будут допрашиваться свидетели, будут выясняться какие-то другие подробности. Вообще, как можно оценить жизнь ребенка, это просто такой исторический. Я полностью доверяю нашим судьям, нашему правосудию. Я думаю, что будет все справедливо, все будет правильно.
Владимир Щербаков сказал журналистам, что уверен, на скамье подсудимых находится человек, виновный в гибели его сына. Адвокат Архана Зейналова Виктор Никушкин заявляет, что его подзащитный свою вину не признает и утверждает, что в момент убийства его не было в Москве.
Сейчас уже позиция моего подзащитного поменялась, и он говорит, что на этом месте его не было. Он был в Коломне.
Его же зафиксировали камеры видеонаблюдения, его же опасно.
Но он не совсем там похож. Вопрос спорный.
Другой адвокат Зейналова Абасмирза Абдулаев во время судебного заседания всем свидетелям задавал один и тот же вопрос. Носил ли с собой нож убитый Егор Щербаков? На вопрос журналиста, в чем был смысл этого уточнения, защитник подсудимого не стал объяснять детали, но сказал, что у него есть для этого основания.
Подсудимый указывал свое вот так как бы оправдание. Некоторые вещи, которые меня натолкнули на вот этот вопрос. Но пока я подробно не могу об этом сказать. Понимаете, я вот пока не могу вам открыто вот все сказать, почему этот вопрос. Но мне некоторые разговоры, ну, как бы наткнули, которые я пока не могу вам раскладывать материалы дела на данный вопрос, чтобы его задать.
По версии следствия, 10 октября 2013 года Егор Щербаков вместе со своей подругой Ксенией Поповой возвращались домой. Зейналов был пьяный и из хулиганских побуждений начал приставать к девушке. Из материалов дела также известно, что уроженец Азербайджана ругался матом и несколько раз ударил в Щербакова. Юноша попытался прекратить конфликт, однако его оппонент нанес Щербакову два удара ножом. От одного из них молодой человек скончался на месте. Это убийство спровоцировало беспорядки в московском районе Бирюлево-Западное. После появления сообщений о том, что убийцей мог быть выходец с Кавказа, местные жители собрались на так называемый народный сход, который закончился столкновениями с милицией и погромом местной овощебазы. Всего были задержаны 400 человек, троим были предъявлены обвинения в хулиганстве. Сразу же после задержания Архана Зейналова доставили в кабинет министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Заседание по этому делу продолжится во вторник. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская тема в программе «Время свободы». Сегодня последний день, когда на экранах российских кинотеатров или в театрах можно услышать нецензурную лексику. С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий использовать ее в произведениях литературы, искусства, в средствах массовой информации, на концертах и так далее. Против нового закона выступили многие деятели культуры, считающие, что порой нецензурные выражения являются неотъемлемой частью художественного замысла. Так, например, из-за нового закона зрители не увидят в кинотеатрах новый фильм одного из самых титулованных российских режиссеров Андрея Звягинцева «Левиафан», получивший приз на недавнем Каннском кинофестивале. В Новосибирске решили отметить сегодняшний день, последний до вступления в силу нового закона, фестивалем нецензурного искусства в одном из местных клубов. Как говорят организаторы, все произведения, которые будут на нем исполнены, а это стихи, фрагменты из пьес, возможно, прозвучат со сцены в последний раз. В программе мероприятие «Лекция об истории мата в русской литературе», «Стихи Пушкина» и современных поэтов, прослушивание музыкальных произведений, которые уже завтра станут в публичных местах вне закона. С организаторами фестиваля нецензурного искусства поговорила наш новосибирский корреспондент Екатерина Гилева.
Заведение для прощания с нецензурной лексикой выбрали с весьма поэтичным названием «Библиотека Махараджа». Да и организаторы мероприятия – члены Новосибирского союза театральных деятелей. Все это говорит о том, что зрителей ждет высококультурное общество, а не сходка матерящихся хулиганов. Фестиваль, по словам организаторов, вовсе не является акцией протеста. Протестовать уже поздно, считает драматург Дмитрий Рябов.
В данном фестивале, наверное, никакого протеста такого особенного нет, потому что ну, закон-то будет, нет, он начнет действовать, как мы ему помешаем. А этот фестиваль, он там будут русские классические произведения, там будет лекция доктора филологических наук вообще о традиции матерной в русской литературе, ну и стихи, в том числе новосибирских поэтов. Но хотелось бы, чтобы он прошел без такого, знаете, унылого протеста со звериной серьезностью. Все-таки мы рассматривали это больше как раблезианскую такую вещь, ну так весело. Не просто собраться и поматериться, а сделать это немножко с выдумкой.
Подробнее о программе рассказала руководитель творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Юлия Чурилова.
Четких двух пьес. Это «Июль» Иванова Рыбаева в постановке молодого режиссера Сергея Чехова. И вторая читка пьесы Дмитрия Карапузова «Кто любит Панкратова». И дальше вот новосибирский поэт Андрей Жданов сделал подборку текстов от Баркова и Пушкина. Ну, то есть такая нарезка, задача была представить именно разнообразие произведений и жанровое, и историческое, скажем так, с использованием вот такой лексики.
Дмитрий Рябов утверждает, что он вовсе не сторонник активного употребления непечатных слов. Напротив, он, как и его единомышленники, придерживается позиции, что все хорошо в миру.
На самом деле, вот эта вот культура матерных слов, условно называемых матерных, табуированной лексики, она в русской литературе не то чтобы прям ну, очень такая сильная, но она там все время употреблялась, начиная с Пушкина, и Есенин, Маяковский, это можно просто вот достаточно долго говорить. Традиция вот этой лексики в русской литературе, она присутствует. Но она присутствует, как любая опасная вещь, ей пользовались очень так аккуратно. Может быть, единственное, что в последнее время, может, последние 20 лет, когда стало все можно, мат стали вставлять для привлечения, наверное, внимания. Вот это не очень хорошо, потому что такой лексикой надо уметь пользоваться. И как скальпель, да, потому что вот если скальпель в руках хирурга, он человека спасет, а скальпель в руках дурака, он человека убьет. Вот примерно так же, наверное, матерком.
Насколько уместен мат в литературе и к чему приведет запрет на нецензурную лексику? С этим вопросом мы обратились к кандидату филологических наук, доценту кафедры журналистики Новосибирского государственного педагогического университета Ирине Котеневой.
Мне кажется, литература – это та часть, где мат – это, скажем так, особая культура, без которой кое-где не обойтись. В том плане, что если это речевая характеристика героя, то как-то странно, чтобы у нас определенные, значит, представители говорили бы там великим каким-то могучим языком. Несмотря какую литературу рассматривать, все равно есть какие-то последователи классического движения, которые, если употребляют мат, то только там, где он действительно уместен. Если смотреть массовую литературу, да, все вот эти вот детективы или то, что относится к чтиву, там, скажем так, язык представлен в засоренном варианте, но это же не отражение того, что придумали писатели. Здесь просто уже заказ на злобу дня. Как разговаривают потребители, так пишут и соответствующие литературные круги.
Что касается действенности будущего закона, в этом филолог сомневается.
Матерную лексику никак не искоренят, потому что у нее особые, как говорится, корни, эмоционально она очень сильная, заряженная. На фоне такого запрета как раз усилится, вот как в свое время барковщина, будут уже специально обыгрывать, к тому же все равно же никто эвфемизм это не отменял. И можно сказать, да, как в свое время представитель Ингушетии Владимир Вольфович Жириновского, что вы овес пропущены через лошадь, и все будет понятно. И меньше бы привлекали к этому внимание, меньше бы и матерились, потому что все равно внутреннее такое самоочищение языка идет.
Последний раз услышать непечатные слова со сцены новосибирцы могут сегодня в 19 часов. Следует отметить, что действует ограничение по возрасту. На мероприятия не допускают лиц младше 18 лет. Екатерина Гилева, специально для Радио Свобода из Новосибирска.
Продолжаем информационную программу «Время свободы» на волнах Радио Свобода. Американские новости. Соединенные Штаты опасаются, что граждане западных стран, принимающие участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, могут совершить теракты на территории США. Об этом в воскресенье заявил президент США Барак Обама. Тем временем американские СМИ сообщают, что США могут обратиться к властям дружественных им государств с просьбой принять повышенные меры безопасности в аэропортах в связи с потенциальной террористической угрозой. Подробнее об этом в репортаже вашингтонского корреспондента Радио Свобода Владимира Дубинского.
По оценке специализирующейся на вопросах безопасности американской консалтинговой фирмы Sufan Group, на стороне радикальных исламистских группировок в Сирии и Ираке воюют тысячи иностранцев. Среди них, в частности, граждане Франции, Великобритании и России. Особую обеспокоенность у Соединенных Штатов вызывают присоединившиеся к боевикам европейцы.
We've seen Europeans... Мы
знаем, что некоторые европейцы едут в Сирию, а теперь, возможно, и в Ирак, где они получают закалку в боевых действиях, сказал президент Обама в интервью телекомпании ABC. Затем они возвращаются к себе домой. У них европейские паспорта, и им не нужна виза для въезда в Соединенные Штаты. По словам конгрессмена-республиканца от штата Нью-Йорк Питера Кинга, который в Палате представителей возглавляет подкомитет по делам разведки и борьбы с терроризмом, потенциальную опасность представляют не только европейские граждане, но и симпатизирующие радикальным исламистам в Сирии и Ираке американцы. Речь, сказал Питер Кинг, принимая участие в воскресной программе ABC, идет не только о нескольких тысячах воюющих в Сирии граждан европейских стран, которым не нужна виза для въезда в США, но и более чем о 100 американцах, отправившихся к боевикам в Сирию. Потенциально каждый из этих людей может попасть в США и совершить здесь теракт, навыки для проведения которого они получают в Сирии. Достаточно одного или двух таких людей, чтобы осуществить очень опасное нападение на территории США. По словам президента Обамы, Соединенные Штаты с вниманием следят за действиями боевиков и будут в случае необходимости готовы применить против них силу. Мы уделяем много времени усовершенствованию нашей разведывательной деятельности с тем, чтобы быть готовыми ответить на эту угрозу. Мы продолжим сбор разведданных. Роль также будет отведена нашим силам специального назначения. И, если понадобится, мы нанесем удары по организациям, которые нам угрожают. Одна из угроз, которая может исходить от боевиков в Сирии и Ираке, заключается в том, что действующие там террористы занимаются разработкой таких взрывных устройств, которые сложно обнаружить при проверке в аэропортах. Об этом служба новостей ABC сообщила со ссылкой на осведомленные источники. По данным этих источников, созданием такого вида взрывных устройств занимаются совместно боевики группировок «Аль-Каида» на Аравийском полуострове и «Фронт Аль-Нусра». Несмотря на то, что в настоящий момент нет никаких конкретных данных о готовящихся нападениях, Соединенные Штаты намерены обратиться к своим партнерам с рекомендацией усилить меры безопасности в аэропортах. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса по делам разведки и борьбы с терроризмом Питер Кинг сказал, что по соображениям безопасности не может подробно обсуждать эту проблему, но Соединенные Штаты со всей серьезностью подходят к потенциальной угрозе аэропорта. Я не могу говорить о деталях, но существует необходимость заняться этой проблемой. Меры безопасности в ряде аэропортов далеки от идеальных, и мы хотим, чтобы в тех аэропортах, откуда вылетают рейсы в США, эти меры были усилены. Повторяю, я не могу говорить об этом в деталях, но безопасность аэропортов за пределами США является для нас предметом серьезной обеспокоенности. По данным источников, на которые ссылается ABC, проблема безопасности аэропортов обсуждалась на минувшей неделе во время совещания в Белом доме. В нем приняли участие высшие чины американских разведывательных ведомств.
Рассказывал Владимир Дубинский. В эфире информационная программа «Время свободы», и сейчас наша традиционная для понедельника книжная рубрика. В Нидерландах в амстердамском издательстве «Лейс Махазайн» вышла двухтомная антология новой русской поэзии. С одним из участников проекта, доктором Амстердамского университета Денисом Йоффе, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Денис, насколько нова новая поэзия из России, на взгляд, из Голландии? Часто приходится слышать, что русская поэзия кажется западному читателю старомодной, слишком привязанный к XIX веку.
Мне кажется, все обоснование этого проекта, о котором мы говорим, призвано разрушить подобное представление. Собственно, все тексты, которые включены в два небольших тома проекта «Новая поэзия из России», занимаются как раз-таки поэзией, которая максимально далека от традиции XIX века. Мне кажется, стоит сказать несколько слов о самом проекте. Проект состоит из двух частей, из двух небольших томов, которые опубликованы в качестве совместного проекта между Лейс Махазайн и фондом Пердю, поэтическим амстердамским фондом, которые объединили свои усилия, чтобы представить голландскоязычной публике экспериментальную поэзию из России. Вот, в частности, первый том поместил новые переводы заумных текстов авангарда, которые были предварены довольно подробной статьей Вильяма Вестейна о зауме и вектор поэзии неоавангарда. И далее идут тексты, которые относятся к этому, в частности, тексты Сигея, Рыниконовой. Есть несколько других научных статей, например, любопытная статья Бориса Норденбоса о поэзии как способе мышления, где он подробно анализирует тексты Рубинштейна, Некрасова и покойной Эльчук. Есть также глава о русской визуальной поэзии после футуризма. Эта глава написана Эриком Метцем, где включены новые переводы Маяковского, Крученых, Горнана, Каменского, а также относительно малоизвестные тексты визуальной поэзии Вознесенского. Вот это все включено в первой части этого проекта. Второй том проекта, в котором я принял участие, имеет подзаголовок «Язык политики и язык поэзии», то есть этот том более сфокусирован на политические аспекты, на какие-то провокативные моменты, связанные с поэтическими проектами, в то время как первый том был более, ну, если угодно, метафизический, имел подзаголовок «Стихи как альтернативное пространство» или «Поэзия как альтернативное пространство». Надо сказать о том, кто персонифицирует эти два проекта. Это Франк Кайзер, молодой поэт и критик из Амстердама, чьими усилиями, собственно, эти два тома и появились на свет. Он также участвует в обоих сборниках в качестве автора предисловий и также некоторых статей. Второй том открывается статьей заведующей кафедрой славистики Амстердамского университета Эллен Рутен, которая повествует о новой искренности в поэзии на различном материале, от Пригова до Веры Павловой. И далее идут новые переводы стихов Фанайловой, то есть Веры Павловой. Есть также специальная статья, которая подробно анализирует работы Кирилла Медведева. Собственно, Кирилл Медведев как бы один из таких излюбленных авторов для этого проекта и для Франка Кейзера.
Вы сами отбирали авторов для этой секции, консультировали переводчиков или уже работали с готовым материалом?
Дело в том, что Франк Кейзер обратился ко мне, сказав, что есть отдельная секция этого проекта, которая посвящена двум именам, Александру Скидану и Дмитрию Галынко, и попросил, возможно ли мое участие в формате обсуждения этих двух авторов. Я с удовольствием откликнулся на это. Как можно понять, и Скидан, и Галынко стоят немножко в стороне от прямого политического жеста, хотя Александр Скидан принимает участие в группе «Что делать?». Но, тем не менее, их поэзия носит несколько более, если угодно, метафизическое отношение к миру и к природе. Поэтому моя статья больше описывает как бы природу самого феномена поэзии Скидана и Галынко, их корни. Я, в частности, говорю о влиянии Аркадия Драгомощенко и на Скидана и на Галынко, особенно на Скидана, о том, как петербургский текст обрастает некоторым политическим измерением, как именно это происходит, как язык, собственно, формирует отношение к реальности, насколько язык этого направления визуально озабочен, сфокусирован на именно визуальном аспекте того, что репрезентируется. И далее, собственно, идут тексты Скидана и Галынко, которые впервые переведены на голландский язык. Собственно, их тексты переведены, по-моему, на все основные языки мира. Огромное количество изданий. Но по-голландски их тексты пока были недоступны. И вот это вторая часть проекта «Новая поэзия России» предваряет их тексты для голландского читателя. И возвращаясь к вашему первому вопросу, насколько это может быть интересно, мне кажется, то, что привлекло Франка Кейзера и Стефан Перду, это как раз-таки вот совершенно необычное, очень открытое, четко проартикулированное отношение к современности, которая вот сквозит не только у Кирилла Медведева, но и у Павла Арсеньева, который также включен во вторую часть этого проекта и который присутствовал на презентации этой книги в Амстердаме на прошлой неделе. И у Павла Арсеньева есть как раз-таки очень четкое обоснование актуальности того, что он делает, того, почему сегодня поэзия может быть интересна. Поэзия как способ жизни, поэзия как объяснение причин нашего существования. И все это вписывается необычайно хорошо вообще в такой более широкий европейский контекст. И если мы говорим о презентации, то была замечательная бурная дискуссия, в которой участвовали голландские читатели, голландские слушатели, и мне показалось, что тот месседж и та позиция, которую Арсеньев принес с собой из России, находит необычайно живой отклик у них, и это меньше всего кажется чем-то старым, удаленным и как бы неактуальным.
Доктор Амстердамского университета Денис Йоффе, один из составителей антологии «Новой русской поэзии», вышедшей недавно в Нидерландах. А в завершение программы «Время свободы» об итогах матча 1/8 финала, состоявшихся в минувшие выходные на чемпионате мира по футболу в Бразилии. О результатах я побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Первым четвертьфиналистом стала сборная Бразилии. Основное время ее встречи с командой Чили завершилось в ничью 1-1. В овертайме голов забито не было. В серии пенальти бразильцы были точнее, со счетом 3-2 победили. А во втором матче того дня Колумбия нанесла поражение Уругвая 2-0. И таким образом Бразилия и Колумбия встретятся в 1/4 финала. Вчера встречались сборные Коста-Рики и Греции. Основное время завершилось в ничью 1-1. В овертайме ничьей не было забито. В серии пенальти точнее были футболисты Коста-Рики. Еще одна встреча вчерашнего дня. Нидерланды и Мексики. 2-1 победа сборной Нидерландов. Причем они забили два мяча буквально в самые последние минуты встречи. В самом конце Хентовар забил победный пенальти. И голландцы победили 2-1. Таким образом, следующая четвертьфинальная пара – это Нидерланды и Коста-Рика. Остальные участники 1/4 финала определятся 30 июня, то есть сегодня и 1 июля.
Сегодня состоятся матчи 1/8 финала в парах, где фавориты кажутся более очевидными, чем вчера. Франция, Нигерия, Германия, Алжир. Согласны ли вы с таким утверждением, Алексей?
Конечно, на первый взгляд кажется, что и Франция, и Германия очевидные фавориты в матчах, соответственно, с Нигерией и с Алжиром. Но что касается пары Германия-Алжир, здесь, пожалуй, никаких сомнений нет. Сборная Германии очевидно сильнее, чем команда Алжира. Алжир уже совершил некоторый футбольный подвиг, когда вышел в плей-офф, сыграв ничего, напомню, со сборной России. И, конечно, Алжир будет счастлив тем, что встреча с Германией завершится для него с любым счетом, но вот этот плей-офф, это для Алжира, конечно, большое достижение. Что касается Франции и Нигерии, я бы здесь все-таки оставил некоторые знаки вопроса. Конечно, французы объективно выглядят сильнее. Конечно, у Нигерии, как, впрочем, у многих африканских команд на этом чемпионате мира, существует и некоторый разлад в организации игры и вообще в подготовке. Но, тем не менее, сборная Нигерии традиционно сильна, и в плей-офф она вполне может собраться и усилиться. В сборной Франции нет, к сожалению, одного из лидеров последних лет французского футбола, Франк Рибери. С травмой он не может играть на этом турнире. Но, во всяком случае, без Рибери французы показывают сильный, яркий и атакующий футбол. И вполне возможно, что в четвертьфинале встретится уже Франция-Германия. Это будет, конечно, матч очень серьезный, потому что в истории футбола были встречи Франции и Германии буквально, но одни из самых ярких за всю историю мирового футбола. Достаточно вспомнить игру чемпионата мира 1982 года. Это был полуфинал, когда французы и немцы сыграли со счетом 2-2 в овертайме, и немцы выиграли в серии пенальти. Конечно, такие матчи не забываются. Будем надеяться, что и здесь получится такой же интересный четвертьфинал. И, конечно, очень жаль, что сборные Франции и Германии встречаются так рано.
Алексей Кузнецов о последних новостях чемпионата мира по футболу. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Я, Марк Крутов, прощаюсь с вами. А итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Всего вам доброго.